слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро! Сегодня понедельник, 12 декабря. И вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. Президентские выборы в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике признаны состоявшимися. В Петербурге проходит фестиваль тюремного кино. И центральная тема нашей программы – акции протеста против фальсификации на парламентских выборах, которые прошли во многих российских городах в минувшие выходные. Какой должна быть реакция российских властей на массовые акции за честные выборы? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев отреагировал на многочисленные митинги протеста против фальсификации парламентских выборов. Массовые акции состоялись минувшие выходные в Москве и других городах России, и также в зарубежных городах. Российский президент опубликовал в социальной сети Facebook следующую запись. «По Конституции граждане России имеют свободу слова и свободу собраний. Люди имеют право высказывать свою позицию, что они вчера и сделали. Хорошо, что все прошло в рамках закона. Я не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими на митингах. Тем не менее, мною было дано поручение проверить все сообщения с избирательных участков, касающиеся соблюдения законодательства о выборах», сообщил Дмитрий Медведев. А каков, на ваш взгляд, должна быть реакция российских властей на массовые акции за честные выборы? На этот вопрос мы просим сегодня ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Можно также прислать сообщение на пейджер в Москве на номер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Какой должна быть реакция российских властей на массовые акции за честные выборы? Вот как на этот вопрос ответили жители города Улан-Удэ, корреспонденту «Радио Свобода» Анне Батуриной.
Было бы по-честному признать выборы недействительными, сложить в себя власть, но это уже не будет никогда. Обман, Советский Союз, обман, постоянно. Демократическая Россия, тоже постоянно обманы.
А я считаю, что это в какой-то мере подрывная деятельность США, допустим, а может быть и не США, а других каких-нибудь разведывательных управлений. Все же хотят нас развалить, что-то делают. Вот недавние примеры на Ближнем Востоке, это же о многом говорит. Говорится, в любой семье глава семьи всегда задумывается. А может, я прав, а может, я не прав. И должны быть соответствующие выводы. Задуматься должны власти. Все-таки есть недовольные. А в чем причина недовольства? Сам Путин знает. Он единственный лидер, который может повести страну. Мы верим в него.
Они должны пересмотреть все эти, как говорится, итоги выборов. Они все это пропустят мимо ушей. Вот увидите. Они нас давно уже считают быдлом.
Ну, в идеале было бы, чтоб перевыборы. На всех местах были грубые нарушения. В средствах массовой информации такого нету. Но в интернете есть доказательства. Всего этого.
Я считаю, что перевыборы надо делать, потому что они незаконно заняли свои места.
Сопротивление властей всему, наверное, для того, чтобы остаться на месте. Ну а больше как? Вот идешь в трамвае, в маршрутке или где-либо. Ну люди спорят же сейчас, вот эти выборы прошли. Неправильно все это прошло. Это не агенты Запада, не западное правительство. Это просто наш народ, который недоволен правительством.
Власть сейчас должна договориться с оппозицией, с людьми, которые протестуют. Власть должна стать на сторону народа, должна защищать закон. Правда, народ узнает только из интернета. А президент и премьер-министр почему-то стали против народа.
Прежде всего, должно все проходить именно в рамках законодательного поля, как и говорит наш президент и премьер-министр. Потому что действительно, по крайней мере, видео зарегистрированы, случаи вбросов, фальсификаций, когда люди там прямо видно, что заполняют бюллетени. Неважно, за какую партию, да, просто сам факт, кто-то пытается изменить голоса людей, это надо быть расследовано. Если бы жесткая позиция была, что случаи будут проверены, все будут наказаны и законность восторжествует, это бы была более верная реакция, нежели говорить, что это где-то записано на каких-то домашних студиях, что это все фальсифицировано и так далее. Задержание людей, то, что людей, которые просто пришли выразить свое мнение и их сажать на 15 суток, мне кажется, что это тоже слишком было резко. Люди же не хотят действительно революции свергать что-то, им просто им надо дать возможность высказаться.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, какой должна быть реакция российских властей на массовые акции за честные выборы. Анна Батурина, Улан-Удэ, для «Радио Свобода».
В Москве согласованная с властями акция «За честные выборы» состоялась в субботу на Болотной площади. В ней приняли участие, по разным оценкам, от 25 до 85 тысяч человек. Этот митинг стал самой многочисленной российской уличной акцией за последние 10 лет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Еще за несколько часов до начала митинга на площади Революции в центре Москвы дежурили больше сотни полицейских. Там были значительно усилены меры безопасности в связи с тем, что изначально акция планировалась именно там. По договоренности с мэрией Москвы организаторы митинга переводили людей по установленному МВД маршруту на Болотную площадь. Он был согласован исключительно по тротуарам, а лозунги и транспаранты были запрещены. Впрочем, колонны людей переходили на Болотную спокойно. Однако это и то, что автомобильное движение перекрывать не стали, вызвало значительные заторы на улицах. По той же причине автопробег, которым собирались поддержать митинг за честные выборы Федерации автовладельцев России и движения «Синие ведерки», провести не удалось. Напомню, еще в конце прошлой недели движением «Солидарность» и «Левый фронт» удалось согласовать митинг на площади Революции. В акции должно было участвовать не более 300 человек. Но после многочисленных сообщений о фальсификациях на выборах в Государственную Думу и на фоне общего недовольства множества россиян их результатами, эта акция получила небывалый отклик в интернет-сообществе. Мэрия Москвы предложила оппозиции перенести митинг на Болотную площадь. Согласование 30-тысячной акции вызвало раскол в оппозиции. Так считает оппозиционный лидер Эдуард Лимонов. Он остался на площади Революции и решил провести несанкционированную акцию именно там, как и собирался до этого.
Это предательство людей. Во-первых, какое право имел Борис Ефимович Немцов говорить от числа всех вот этих 50 или скольки тысяч людей? Они организовали сами собой ВКонтакте. Они шли на площадь Революции. Тут выскакивает непрошенный переговорщик, договаривается с властью. Я его расцениваю как предателя. Он рассек волну возмущения народного и останется в исторической памяти как, ну, как минимум, отрицательный персонаж.
Между тем, Борис Немцов, напротив, считает, что оппозиция не должна разделиться и не разделилась.
Мы вчера сделали заявление с Настей Удальцовой и с Женей Чириковой. Нас хотели расколоть, это правда. Причем достаточно, я бы сказал, успешно поначалу это получалось. Мы встретились, обо всем договорились. Я считаю, что единство оппозиции предельно важно для того, чтобы действительно в стране прошли честные выборы, для того, чтобы эта воровская власть наконец ушла.
Несмотря на разногласия, требования у активистов были одни и те же. Провести новые честные выборы, отправить в отставку премьер-министра России Владимира Путина и председателя Центральной избирательной комиссии Чурова и выпустить на свободу политических заключенных. Без инцидентов митинг все же не обошелся. Болотная площадь не смогла вместить всех желающих. Пресс-службе МВД по Москве сообщили, что из-за большого числа митингующих возможно обрушение Лужкового моста. После этого полиция перестала пускать на него людей. Блогеры жаловались на то, что площадь, цитирую, «была набита битком и негде даже встать». К 5 часам кое-где началась давка, участники митинга начали зажигать фаеры. Отброшенной домовой шашки загорелась туалетная кабина, которая, однако, потухла сама. И в интернете появилось видео избиения одного из участников акции. Только что провокатора, призывающего к агрессии, видимо, он националист, толпа скрутила и отдала полиции. «Мне кажется, мы меняемся», — написал один из блогеров. При этом, как таковых задержаний в центре Москвы не было, более того, их не было даже на площади Революции, где проходила несанкционированная акция. В целом, первый за десятилетие многотысячный митинг в Москве прошел спокойно. И даже за помощью к работникам скорой помощи никто из участников не обратился. Организаторы митинга, завершая акцию, пообещали собраться еще раз 24 декабря. И, может быть, нас уже будет в 5 раз больше, заявили они. Между тем, прокремлевское движение «Молодая гвардия» намерено ответить организаторам прошедшего митинга и вывести на улицу около 170 тысяч человек, чтобы защитить результаты выборов. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин намерен заняться политикой и принять участие в создании новой праволиберальной партии. Об этом он сказал в интервью газете «Ведомости». Российские правозащитники, гражданские активисты и деятели культуры собираются сегодня в День Конституции объявить о созыве Всероссийского круглого стола для налаживания переговоров между властью и обществом. Самопровозглашенный Приднестровской республики предвыборный штаб бывшего спикера парламента Евгения Шевчука заявляет о его победе в первом туре выборов президента. Подробнее об этих новостях и других новостях через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 57 копеек, евро 42 рубля 1 копейка. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время джаза», ведущий Дмитрий Савицкий. Сегодняшний выпуск посвящен легенде джаза Дэйву Брубика, который и в 91 год продолжает играть, выступать и солировать. Не пропустите повтор программы «Время джаза» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге в эти дни проходит международный кинофестиваль тюремного кино «Надежда». Один из учредителей фестиваля – Союз кинематографистов, второй учредитель – некоммерческое партнерство «Культурно-просветительский центр деятель театра и кино Олека». Идея принадлежит бывшему уполномоченному по правам человека в Петербурге Алексею Козыреву, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Тюрьма и кино – это, как, наверное, выразился бы Ломоносов, мягко говоря, далековатые сближения. И тем не менее, в кинофестивале тюремного кино участвуют более 200 фильмов, подавляющее большинство которых было снято в местах лишения свободы. Региональные этапы кинофестиваля уже прошли в Архангельске, Кирове, Челябинске. Прошел также национальный этап на Украине. Есть участники из Польши, Азербайджана, Литвы, Индонезии, Турции. Показы идут в помещении нового театра «Олека». Там же можно увидеть разнообразное рукоделие осужденных. Имеется в виду, что хорошо бы и в России прижилась практика благотворительных распродаж, столь распространенная на Западе. В программу фестиваля входят основной конкурс, полнометражные и короткометражные игровые документальные фильмы, созданные профессиональными режиссерами и студиями, а также любительские ленты, ретроспективный показ мирового кинематографа о правах человека, в конкурсные показы, тематические семинары и круглые столы. Жюри вручит призы в двух номинациях – за любительские работы, выполненные в местах лишения свободы, и за профессиональные киноработы. Как возникла идея фестиваля тюремного кино, говорит директор кинофестиваля «Надежда», член Союза кинематографистов, до недавнего времени уполномоченный по правам человека в Петербурге Алексей Козырев.
Было на одном конкурсе журналистов, зона журналистов, это внутри тоже одной из колоний. И там был представлен небольшой фильм, сделанный в одной из колоний, и мне он очень понравился. И я выяснил потом, оказалось, что подобных студий у нас в колониях 243. Я вот посмотрел месяца 4 назад еще сюжет по НТВ, где показывали, расхваливали немцы свою колонию, где работает одна студия небольшая. И так это взахлеб, это все это было. Я, господи, думаю, так у нас же, я понимаю, что у нас в тюрьме больше, сидят больше. Но вот такая неожиданность. 217 малых фильмов мы получили. Из них более 190 сделаны именно в колониях российских.
О чем же могут быть эти фильмы, снятые на зоне?
Видимо, они давно работают, студии там есть, но единственное, что они были замкнуты, они работали на себя. И вот благодаря фестивалю появилась у них впервые возможность показать свою работу и свои беды, и свои чаяния, и свою жизнь вот нам уже по эту сторону решетки. Это и формировало и сюжеты фильма, и направленность. Они обращаются к нашим молодым. Ребята, не попадайте в тюрьму, там очень плохо. Мы вас просим, не повторяйте наших ошибок. Никакой здесь романтики, здесь ужасно, здесь страшно. Ну и вторая тема. У вас свой мир, у нас свой мир параллельный, как они называют. Между ними решетка. У нас, у вас свои беды, у нас свои, они более такие страшные. У вас свои радости, у нас свои, но их поменьше. Но когда-нибудь пересечение будет. Мы выйдем, а как вы нас встретите? Не станем мы изгоями. Мы тоже люди, мы осужденные, мы преступники, мы заключенные, но это пока. А потом мы будем просто людьми. А есть опасения, что встретить плохо.
Все, что связано с просветительской темой о деятельности наших тюрем и лагерей, чрезвычайно важно, говорит правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания Юрий Вдовин.
Эта система в течение 80 лет абсолютно была закрытая, и только сейчас начинает приоткрываться, и приоткрывается при этом чудовищное совершенно злодеяние, которое там происходит из-за наследия ГУЛАГа. И есть надежда, что вот чем больше света будет в этой системе, тем больше шансов, что эта система хоть как-то спрогрессирует в сторону гуманизации. Но надежды очень маленькие. Они пытаются что-то делать, правда, внутри вот этих вот учреждений, и пытаются там реагировать на окружающую обстановку, но без хорошего контакта внешней среды с внутренней средой учреждений ГУФСИНа хорошего мало будет. Но вот выход этого материала к людям, он должен пробудить интерес какой-то дополнительный у этих людей. Может быть, общественность больше будет интересоваться тем, почему у нас так высока преступность, почему так высока рецидивность, почему, так сказать, сложно эта система идет к пути исправления людей, ресоциализации их и предоставления им возможности начать новую жизнь без криминального опыта.
На открытии фестиваля люди плакали, говорит Алексей Козырев.
В доске двух людей, мальчишки, который попал в драку или за разбой 16-летний, и женщина, которая попала за наркотики, так и нечего, не на что было сына содержать. А потом оказывалось, что это сын и мать, и их видеопереписка, вот так скажем. Это очень трогательно. Закуров проследился.
Некоторые СМИ уже сообщили, что главным призом будет условно-досрочное освобождение автора. Но Алексей Козырев заверил, что это неправда. УДО дает только суд, но диплом победителя фестиваля, который ляжет судье на стол, наверное, может повлиять на решение суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о важном международном событии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Они обсудят перспективы стратегических отношений двух стран после полного вывода американских войск из Ирака к концу декабря. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, президент Обама с нетерпением ждет встречи с иракским премьером Малики, в то время как осталось 3 недели до полного окончания почти 9-летней военной кампании США в Ираке. Два лидера обсудят вывод американских военных подразделений из Ирака, а также наши усилия по открытию новой главы всестороннего стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Ираком. Президент Обама воздает должное жертвенности и заслугам американцев, служивших в Ираке, и самих иракцев, приближавших этот момент во имя укрепления американо-иракской дружбы в дни, когда мы заканчиваем американскую войну в Ираке. Накануне встречи Обамы и Малики представитель НАТО в Брюсселе опроверг утверждение иракского советника по национальной безопасности о том, что Организация Североатлантического договора якобы приняла решение о выводе своих войск из Ирака к концу года после того, как иракское правительство отказало натовским военнослужащим в юридическом иммунитете. Ранее провал попыток Вашингтона договориться с Багдадом о предоставлении такого иммунитета американским военнослужащим заставил Белый дом принять решение о полном их выводе из Ирака до наступления Нового года. За предстоящие 3 недели из Ирака будут выведены последние 6 тысяч американских военных, расквартированных на 3 базах. Для сравнения, в разгар кампании Соединенные Штаты держали в Ираке до 170 тысяч своих военных на 505 базах. Это будет 3-й визит Нури Аль-Малики в Соединенные Штаты после того, как в мае 2006 года он стал премьер-министром Ирака. Его сопровождают члены кабинета, отвечающие за внешнюю политику, оборону, культуру, транспорт, торговлю и инвестиции. Американские наблюдатели отмечают, что уход американских военных из Ирака и открытие так называемой «новой главы» в двусторонних отношениях сопровождает неуверенность относительно будущего поведения повстанцев, урегулирования внутренних этнических разногласий и позиций Ирака в ближневосточном регионе. Говорит Тим Аранго, руководитель бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Багдаде. При том, что наши войска покидают Ирак, в стране останется американская дипломатическая миссия, крупнейшая в мире со времен плана Маршалла. Она будет состоять из 16 тысяч членов, кадровых дипломатов, экономических экспертов, охранников-контрактников. Как видим, планы сохранения американского влияния в Ираке внушительны. Но проблема будет в том, что всем им очень очень редко будет удаваться совершать поездки по стране, смотреть, как она развивается, общаться с простыми гражданами. Я предвижу, что Госдепартаменту в будущем придется очень нелегко поддерживать свое влияние в такой обстановке. Уход американской военной миссии будет означать заметную брешь в сборе разведывательной информации, в совершенствовании выучки иракских сил безопасности, которые и так недоукомплектованы. Хотя первоначально предполагалось, что американский военный персонал сохранит ключевую роль в этой сфере и после окончания текущего года. Другая проблема в том, что в лице американских военных Ирак теряет посредников между Багдадом и Севером, особенно с районом вокруг Киркука, города, на который одновременно претендуют арабы, курды и туркмены, и который может стать очагом насилия после ухода американских войск. Усугубятся также проблемы воздушного патрулирования и охраны границ. Ожидается, что и после вывода своих войск Вашингтон продолжит финансировать программу помощи и восстановления Ирака. Об уроках и дальнейшей перспективе этой программы рассказывает Стюарт Боуэн, специальный инспектор по делам восстановления Ирака. На сегодняшний день Конгресс США выделил в помощь Ираку в общей сложности свыше 61 миллиарда долларов. Это, пожалуй, крупнейшая операция по стабилизации в американской истории. Приходится признать, что часть этих средств от 6 до 8 миллиардов долларов была разбазарена в результате недостатков в планировании и надзоре. Мы сделали вывод о необходимости тщательнее контролировать иракских субподрядчиков, осуществляющих строительно-монтажные и иные работы. Уход из Ирака американских военных, обеспечивавших нам безопасность и передвижение по стране, не оставляет нам иного, как рассчитывать на содействие частных охранных фирм. При этом проблемой остается отсутствие в Ираке единой системы учета производимых работ. Надзор за расходованием средств и тщательное структурирование нашей помощи остаются критически важными вопросами. Система должна быть реформирована. Ожидается, что наряду с перестройкой системы американской экономической помощи Ираку важнейшей темой переговоров Барака Обамы и Нури Аль-Малики в Вашингтоне будет дальнейшее содействие укреплению внутренней и внешней безопасности Ирака. Сам Малики в недавней статье в газете «Вашингтон-Пост» признал, что, веря в профессионализм иракских сил безопасности, он в то же время рассчитывает на содействие Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Свобода в клубах». Ведущая Елена Фанайлова. Болотная и Майдан. Россия и Украина на фоне последних митингов протеста в России. Похожи ли московские площади протеста на Майдан? Похожа ли сегодня Москва на Киев перед оранжевой революцией? Ответить на эти вопросы постараются гости программы «Свобода в клубах», которую вы сегодня можете услышать в 14 часов на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сразу после этого мы начнем принимать ваши звонки с ответом на вопрос, какой должна быть реакция российских властей на массовые акции протеста против фальсификации выборов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники, гражданские активисты и деятели культуры собираются сегодня в День Конституции объявить о созыве Всероссийского круглого стола. Как сказал Интерфаксу известный адвокат Юрий Шмидт, эта инициатива связана с необходимостью наладить переговоры между властью и обществом. В самопровозглашенной Приднестровской республике предвыборный штаб бывшего спикера парламента Евгения Шевчука заявляет о его победе в первом туре выборов президента. Лидер оппозиции Южной Осетии Алла Джиоева примет участие в повторных выборах президента самопровозглашенной республики, назначенных на 25 марта. Об этом решении сообщил соратник Джиоевой Анатолий Баранкевич. В Донецке участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приостановили голодовку, которую проводили с середины ноября. Власти гарантировали, что выплатят пенсии за ноябрь и декабрь в полном объеме. В станице Кущевская Краснодарского края в понедельник начинается судебный процесс по делу бывшего начальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом ГУВД Краснодарского края Александра Худыча. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен намерен баллотироваться в качестве независимого кандидата на пост президента страны на выборах весной будущего года. Пакистанские власти объявили в воскресенье, что США полностью эвакуировали военно-воздушную базу Шамси в юго-западной провинции Белуджистан, выполнив таким образом предписание Исламабада. Две недели назад с этой базы был осуществлен авиарейд, в результате которого погибли 24 пакистанских военнослужащих. Из Франции в Панаму доставлен бывший диктатор этой латиноамериканской страны Мануэль Нарьега. Он был экстрадирован из Франции, где отбывал тюремное заключение по обвинению в отмывании денег. Это были краткие новости.
С новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачная температура воздуха до плюс 2 градусов по Цельсию. В Петербурге будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 1 градуса по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас переходим к центральной теме нашего эфира, теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Президент России Дмитрий Медведев в воскресенье вечером отреагировал на прошедшие во многих российских городах многочисленные митинги протеста против фальсификации парламентских выборов. Российский президент опубликовал в социальной сети Facebook следующую запись. По Конституции граждане России имеют свободу слова и свободу собраний. Люди имеют право высказывать свою позицию, что они и сделали. Хорошо, что все прошло в рамках закона. Я не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими на митингах. Тем не менее, мною было дано поручение проверить все сообщения с избирательных участков, касающиеся соблюдения законодательства о выборах, сообщил Дмитрий Медведев. О реакции российского президента на акции протеста мой коллега Арслан Саидов побеседовал с политологом Дмитрием Орешкиным.
Я полагаю, что реальный ответ президента, он все-таки дается не через Facebook, он дается через официальные поручения компетентным органам. В данном случае не сказано, кому президент поручил разобраться, не сказано, на каких участках, по какому принципу эти участки будут определяться. На всех участках, где были отмечены нарушения, кем были отмечены, кто вправе подавать список этих самых участков. Так что, конечно, это скорее демонстрация, ну, скажем так, доброй воли господина Медведева, чем какой-то юридически обязывающий шаг. Я боюсь, что это просто такой вот символическая отписка в электронном виде, потому что нарушения были зарегистрированы на тысячах участков. И пока никто не собрал их в один общий файл, потому что наблюдатели были от самых разных политических партий, от прессы, от некоторых гражданских организаций. И никакого координирующего органа в лице Хиллари Клинтон на самом деле нет. Поэтому объединенный список претензий подать сейчас просто технически невозможно. Думаю, что и никакая из партий еще не готова представить вот такой документированный, проанализированный список участков, где с точки зрения той или иной партии были допущены нарушения. Тем более это трудно сделать газетам, тем более это трудно сделать общественным организациям, которые работают не на профессиональной основе. Так что, может быть, это, конечно, и благое пожелание, но на самом-то деле этот процесс должен длиться, ну, как минимум несколько недель. Я полагаю, надеюсь, что президент все это разъяснит в ближайшее время.
Ну, вот этот ответ, который пока только что есть, как вы думаете, те, кто выходил на Болотной площади, тот, кто сейчас сидит целыми вечерами в социальных сетях, он позабавит, раззадорит, разозлит или скажет, ну, мы так и знали, ничего другого и не ожидали?
Ну, наверное, реакция будет у разных людей по-разному, но, в общем, вот на меня, например, такой ответ не производит серьезного впечатления. Президент не должен общаться по таким важным вещам, как выборы, как доверие к выборам, с кем-то неопределенным через Facebook или через какие-то еще компьютерные средства. Он должен был созвать пресс-конференцию, он должен был посвятить этому серьезное какое-то заседание, может быть, президентского совета, может быть, администрации президента, так или иначе. Но это не какое-то вот текущее локальное событие, примерно такое же, как в свое время избиение Олега Кашина. Президент, помнится, тогда дал поручение разобраться и взять это преступление под личный контроль. Ну, вот он взял, а преступники как-то до сих пор не найдены. А так что все это не производит серьезного впечатления. Я думаю, что в интернете восторженных комментариев не увидим.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Какой должна быть реакция российских властей на массовые акции за честные выборы? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Вы можете ответить на него, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на пейджер Москве 660-1046. Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И вот уже довольно активно поступают сообщения на пейджер. Довольно сурово пишет Александр из Сызрани. Прежде всего, власть должна уяснить, что бумеранг зла неизбежно возвращается назад. Ждать осталось чуть-чуть. Пессимистичное сообщение поступило от нашего радиослушателя по имени Николай Павлович. Распоявшаяся российская власть, приватизировавшая страну с ее природными богатствами, и ухом не поведет на массовые протесты россиян. Заручившись раскормленным ОМОНом, ей плевать на возмущение россиян, а несменяемый дуэт еще долго будет править бал в приватизированной им стране. И еще одно сообщение, также довольно пессимистичное. Действия нашей власти вполне предсказуемые. Или задуривать народ враньем, или сажать в кутузку. Самое страшное, если произойдет какой-нибудь теракт, пишет радиослушательница по имени Роза. Послушаем звонки наших радиослушателей. Послушаем мнение Юрия Саратова. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Мое мнение вот такое. Согнать с лица краску стыда и непрестанно кланяясь и извиняясь, быстренько выполнить все требования обманутых избирателей и прекратить еще быстрее, поганить души школьной, студенческой молодежи и молодежи из молодой гвардии, чтобы про них страна не пела, то молодая гвардия всех жуликов и воров.
Спасибо, Юрий, ваше мнение понятно. Послушаем также, что нам скажет Марина из Москвы. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте. Ну, вы понимаете, вот что должна сделать власть? Вот, например, вор залез в дом, украл, его не поймали. И вот что, как вы думаете, должен делать вор? Вот что он будет делать? Вот то же самое будет делать наша власть. Потому что это она сфальсифицировала выборы. Это она сажала людей, била их. И вот что же она теперь будет делать, как вы думаете? Прикрываться, закрываться или долбить?
Спасибо, Марина. Послушаем мнение Николая из Костромской области. Доброе утро, Николай.
Доброе утро. И мне не хочется кривить душой, если сказать прямо. По части выборов господин Медведев делает вид о проверке избирательных участков. Этого не будет, я считаю так. Просто как бы заглаживает свои дела. Замечены случаи подкупки в период избирательной кампании, подкупки избирателей. Это однозначно было, и не хотелось бы оглашать, кто и где. И мне бы хотелось, конечно, еще раз подтвердить, что да, выборы прошли, можно сказать, спокойно, но во всяком случае не конкретно по отношению к голосам избирателей. Спасибо.
Спасибо вам за мнение. Я прочитаю еще несколько сообщений, поступивших на наш пейджер. Вот какой план действий предлагает Владимир Михайлович из Ульяновска. Немедленно уволить Чурова, распустить ЦИК, начать расследование всех фактов фальсификации и, как следствие, объявить выборы недействительными. И еще одно сообщение. Наш слушатель из Саратовской области по имени Владимир пишет в ответ на заявление президента. Какой процент избирательных участков был под наблюдением? Какой процент от наблюдаемых с нарушениями? Вот такими вопросами задаются наши радиослушатели. Слушатели. Послушаем также мнение Сергея из Москвы. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, доброе утро. И всем тоже слушателям доброе утро. Кто такой Медведев? Медведев – это актер, которому пишет сценарий Путин. То есть Путин – это дирижер, а Медведев – это скрипка, которая исполняет первую, как говорится, серию, первую симфонию. Что творится в нашей стране? Все прекрасно это видят. Ни один наш голос не дойдет ни до кого. У меня вчера был аналогичный случай на улице Москвы, возле собственного дома. Меня обозвали чуркой, не русской. Назвали то, что я хотел убить человека. Приехала милиция по первому же звонку. Сказали, слышь, тут парень с пушкой, быстро приезжай. И по имени говорит ему, этому дежурному, кто там сегодня в ментовской у нас дежурит, приезжай, на выпуск это было. Тут же прилетел экипаж. Благо, что у меня родственники очень хорошие в Москве находятся. Они меня тут же в 2 секунды отмазали. А если бы этого не было бы, меня бы упекли бы, и еще бы статью приписали бы. Угроза убийства, угроза жизни.
Спасибо, Сергей. Мы вернемся к теме акций протеста и реакции на них российских властей в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России в 2011 году может превысить 85 миллиардов долларов, заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов. Министерство экономического развития прогнозирует, что отток капитала превысит его приток на 80 миллиардов долларов, а Центральный банк – на 70 миллиардов. За 10 месяцев отток капитала из России достиг 64 миллиардов долларов, уже став максимальным за 3 последних года. Международный валютный фонд понизил прогноз темпов роста экономики России в 2011 году с 4,3% до 4,1%. Прогноз на 2012 год также ухудшен с 4,1% до 3,5%. В прошлом году, по официальным данным, объем ВВП России увеличился на 4%. Объем внешней торговли России в январе-октябре увеличился на 33% к уровню 10 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом рост импорта опередил рост экспорта менее чем на 1/4, хотя еще в первом квартале года этот разрыв составлял почти 50%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 11 месяцев составили 2 400 000 машин. Это на 41% больше, чем в январе-ноябре годом ранее, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. На очередном саммите Европейского Союза 23 из 27 стран ЕС смогли договориться о некоторых положениях некоего будущего соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона, в том числе за счет усиления контролирующих функций общеевропейских структур, в первую очередь Европейской комиссии. Речь идет о внесении соответствующих изменений в национальное законодательство. Великобритания отказалась, как пока и Венгрия. Еще 6 стран, отмечается в итоговом заявлении, выразили намерение присоединиться к процессу, а лидеры Швеции и Чехии заявили, что им необходимо прежде обсудить такие планы с национальными парламентами. Европейский центральный банк понизил базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны с уровня 1,25% до 1% годовых, вернув ее таким образом на минимальный уровень за 12 лет существования банка, на котором она впервые оказалась в мае 2009 года.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин намерен заняться политикой и принять участие в создании новой праволиберальной партии. Об этом он сказал в интервью газете «Ведомости». Российские правозащитники, гражданские активисты и деятели культуры собираются сегодня в День Конституции объявить о созыве Всероссийского круглого стола для налаживания переговоров между властью и обществом. Самопровозглашенные Приднестровской республики предвыборный штаб бывшего спикера парламента Евгения Шевчука заявляет о его победе в первом туре выборов президента. Лидер оппозиции Южной Осетии Алла Джоева примет участие в повторных выборах президента самопровозглашенной республики, назначенных на 25 марта. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 57 копеек, евро 42 рубля 1 копейка.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас настало время узнать, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Доброе утро, Мария.
Доброе утро.
Мария, сегодня мы обсуждаем с нашими слушателями реакцию российских властей на массовые акции протеста, которые прошли в минувшие выходные во многих российских городах. Люди протестовали против итогов парламентских выборов. И мы уже обсуждали реакцию президента Медведева, он опубликовал пост в социальной сети Facebook. И я знаю, что сегодня российская газета опубликовала на эту же тему реакцию главы Российского конституционного суда Валерия Зорькина.
Да, действительно, в День Конституции Зорькин публикует в российской газете статью под заголовком «Дух закона». Сегодня закон необходимо защитить как никогда ранее, но фактически это его реакция в одной из ветвей властей на митинги в России. В общем-то, очень даже многословная реакция. Он пишет так: «Я пишу эту статью и вспоминаю 93-й год. Тогда в Москве, как и сегодня, возникло острое противостояние между сторонниками тогдашнего президента Ельцина и его оппонентами. Тогда, как и сегодня, оппозиционеры обвиняли власть в нарушении закона и Конституции. Тогда, как и сегодня, митинговые страсти активно подогревались из-за рубежа», утверждает Зорькин. «Я пишу эту статью и вижу, что митинговые страсти в очередной раз апеллируют не к закону, а к чему-то другому, но я твердо знаю, что сегодня закон необходимо защитить, как никогда ранее. Сегодня у нас, в отличие от 93-го года, пишет председатель Конституционного суда, есть скрижали полноценной и работоспособной Конституции, и есть основанная на этой Конституции, охватывающая все сферы жизни законодательства. Оно далеко от совершенства, но оно есть». В общем, Зорькин, он сетует на приезжающих из границы чатских, которые обличают скверность жизни в России, и говорит, что России нужна другая сила, умеренность, так он ее называет, умеренность, настойчивая, нонконформистская. Такой умеренный человек не будет бичевать пороки, он будет пытаться их каким-то способом исправлять. «В условиях сумадурства Фамусовых и нарастания оголтелости чатских, продолжает Зорькин, Конституции и законов мало. Нужна сила, способная предотвратить перерастание митинговой стихии в эксцессы, и эксцессы, чреватые новой угрозой самому существованию нашей государственности. Сила, способная вернуть ситуацию в элите и обществе в правовое русло». Ну, действительно, тема митингов сегодня главная тема. Абсолютно все газеты выходят с первополосными публикациями на эту тему. «Ведомости» пишут, например, что митингующим на Болотной площади оказалось не с кем говорить. Владимир Путин лишился прежней поддержки россиян. Выстроенная им система будет оползать в продолжение его третьего президентского срока. Такой вывод делают эксперты, анализируя положение в стране после субботних митингов. «Коммерсант» пишет, что в воскресенье вечером Дмитрий Медведев прокомментировал субботние митинги протестов против фальсификации. «Люди имеют право высказать свою позицию, что они вчера и сделали», написал он 4 декабря. «Хорошо, что все прошло в рамках закона». Об этом он написал в Facebook. «Дмитрий Медведев не согласен ни с лозунгами, ни с заявлениями, прозвучавшими на митингах», пишет «Коммерсант». «Однако президент дал поручение проверить все сообщения с избирательных участков касающиеся соблюдения законодательства о выборах. Одни эксперты не исключают реформу политической системы. По мнению других, достаточно будет и шагов, которые не осложнят жизнь власти и ее партии. Пока же в администрации президента готовится массовая замена губернаторов, которым придется ответить за результаты выборов. По разным оценкам, под угрозу увольнения около 15 глав регионов. Напомню, об этом сегодня сообщает «Коммерсант». Еще одна публикация в «Новых известиях», уже не на политическую тему пока. «Сварщик из-за бугра», так называется статья в «Новых известиях». Чиновники расширяют список специальностей, на которые не распространяются въездные квоты за счет рабочих. Минздрав соцразвития предложило в конце прошлой недели привлекать вне квот иностранцев по ряду новых специальностей, например, электриков и сварщиков. До этого в список таких льготников входили только инженеры и руководители предприятий. В ведомстве объясняют привлечение новых специальностей потребностью в квалифицированных кадрах, которые могли бы качественно организовать новые производства. Об этом сегодня пишут «Новые известия». Ведомости тоже на первой полосе, естественно, размещается статью о том, что Кудрин думает пойти в политику, так называется публикация. Сегодня здесь есть интервью с Кудриным, ну а он заявляет о том, что готов участвовать в создании нового правого политического проекта. Как будет возрождаться правая партия на волне недовольства населения России итогами думских выборов, Кудрин не говорит, но дает понять, что его ресурс – консолидация либеральных и демократических сил. Кудрин сообщил, что уже контактировал с бывшим лидером правого дела Михаилом Прохоровым. Однако Прохоров отказался комментировать ведомостям факт переговоров. По мнению его представителя, совместного партийного строительства с Кудриным Прохоров не планировал. Собеседники ведомости, близкие к Кремлю и знакомые с Кудриным, уверены, что речь идет о его собственном политическом проекте. Независимая газета пишет, что митинги уводят отечественный рынок в минус. Российский рынок акций завершил неделю падением ниже рубежа 1400 пунктов по индексу ММВБ из-за политической напряженности в стране после парламентских выборов. Все это не лучшим образом влияет на настроение инвесторов, которые без того последние месяцы активно выводят капиталы за рубеж. Об этом сегодня «Независимая газета». Украина повышает статус российского рубля. С 2012 года Национальный банк Украины переводит российский рубль в первую категорию валют. По словам главы Банка Украины, это означает, что рубль будет использоваться при формировании валютных резервов НБУ, а в стране будет создан рублевый рынок. Экономисты считают решение политически выгодным для России, но финансово рискованным для Украины. Об этом же заявляет и украинская оппозиция. И еще об одной публикации. В «Коммерсанте» девелоперов закатывают в асфальт, их заставят финансировать строительство дорог. Чиновники предлагают обязать девелоперов строить за свой счет подъездные дороги, а также полосы разгона и торможения к торговым центрам. Речь идет о новых поправках законодательства, которые подготовил Минтранс и Минэкономразвития.
Спасибо, Мария. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Мария Стройкова. Мы вернемся к наиболее интересным публикациям в следующем часе нашего эфира. А в завершение этого часа репортаж из Великобритании. 12 декабря, то есть сегодня, в Лондоне возобновляется дознание по делу об убийстве Марка Дагана, застреленного полицией 4 августа чернокожего жителя лондонского района Тоттенхэм, чья гибель послужила детонатором вспыхнувших в британской столице и перекинувшихся на всю страну четырехдневных беспорядков, грабежей и поджогов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
После убийства Марка Дагана его семья обвинила полицию в преднамеренном убийстве, после чего, как это и предполагает британское законодательство, дело было передано в независимую комиссию по жалобам на полицию, которая должна расследовать обстоятельства его гибели. В день убийства Дагана за ним следили сотрудники специального полицейского подразделения, занимающегося криминальной активностью уличных банд. Даган был убит единственным выстрелом в грудь, когда такси, в котором он ехал, было остановлено полицией. Застреливший его полицейский агент утверждает, что в этот момент его жизнь подвергалась опасности со стороны Дагана. По информации полиции, Марк Даган был главарем банды под названием «Стаганг» и наркодилером, и, по агентурным сведениям, собирался отомстить за недавнее убийство членами соперничающей банды своего двоюродного брата, также известного гангстера. На месте убийства Дагана был найден пистолет. заявлением от имени независимой комиссии по жалобам на полицию выступила член комиссии Рэйчел Серфантайн.
Найденное на месте убийства оружие – это переделанный из газового пистолета самозарядный пистолет. Эксперты утверждают, что это огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы. Его запрещено использовать, и это означает, что обладание им считается противозаконным. В магазине найденного пистолета находилась пуля, что является предметом дальнейшего исследования. На нынешнем этапе расследования нет оснований утверждать, что из найденного пистолета производилась стрельба во время имевшего место инцидента.
Смерть Марка Дагана всколыхнула весь лондонский район Тоттенхэм, населенный в основном чернокожими выходцами из бывших британских вест-индских колоний и их потомками. Беспорядки и вандализм вскоре перекинулись на другие районы британской столицы, а затем и на другие города Британии. В четырехдневных беспорядках между 6 и 10 августа, которые сопровождались грабежами, поджогами и столкновениями с полицией, в общей сложности принимали участие от 13 до 15 тысяч человек. Было совершено более 5 тысяч преступлений, в том числе более 1600 грабежей и 5 убийств. Стоимость причиненного ущерба оценивается в 500 миллионов фунтов. Более 4000 участников беспорядков было арестовано, большинство из них приговорены к тюремному заключению. Недоверяющая полиции и независимой комиссии семья Дагана потребовала от властей провести так называемый инквест, дознание, которое проводит коронер и ее величество в случае насильственной смерти при невыясненных обстоятельствах. Такое дознание проводится в виде судебного разбирательства и нередко с привлечением присяжных. У коронера нет права выносить приговор, хотя его выводы могут повлечь за собой возбуждение прокуратурой судебного дела против подозреваемого в убийстве. 9 августа началось формальное дознание с участием коронера. Однако на этом же заседании коронер Эндрю Уокер перенес слушание дела по существу на 12 декабря, мотивировав это необходимостью тщательного изучения всех обстоятельств убийства. От возобновившегося в этот день дознания по делу Марка Дагана британская общественность ожидает всей правды об убийстве, спровоцировавшем беспрецедентные беспорядки послевоенной истории Британии. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 8 минут после коротких сообщений и выпуска новостей. Вот какие темы ждут вас в следующем часе нашего эфира. Российские правозащитники, гражданские активисты и деятели культуры собираются сегодня в День Конституции объявить о созыве Всероссийского круглого стола. В Польше опубликована книга, написанная женой бывшего президента страны Леха Валенсы. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – акциям протеста против фальсификации на выборах. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какой должна быть реакция российских властей на массовые акции за честные выборы. Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.